Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00 повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня тема нашей передачи обозначилась, может быть, несколько необычно, не характерно для православной среды. Дело в том, что в последние годы очень много говорят о разных правах, даже, может быть, даже десятилетия. О правах ребенка, правах человека, правах той или иной категории людей. В связи с этим возник вопрос, а есть ли права у христианина? И если есть, то в чем они заключаются? И вот именно сегодня об этом мы с вами поразмышляем, порассуждаем вместе с нашим гостем, клириком храма Рождества Христова на Уралмаше, отцом Владиславом Нечаевым, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры профессиональной педагогики Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде чем приступить к обсуждению, хотелось бы немножко разобраться вообще с этим понятием права. Что мы под этим можем подразумевать? Потому что у нас есть права, которые зафиксированы в законе. И что касается веры, то у нас есть свобода вероисповедания. Но есть и право, но такое право, которое не входит в какие-то законопроекты. Первый вопрос, который хотелось бы задать, вот насколько правомочно говорить о каких-то правах христианина?
Есть соответствующая область и церковного права, как мы с вами знаем, которая регламентирует какие-то моменты церковной жизни. Но все-таки вот эта парадигма права самого, она исходит из несколько такой зауженной картины мира. Потому что, когда мы, скажем, входим в мир людей, когда мы погружаемся в социум, то здесь и возникает потребность наша отстоять свои права и иметь определенные в связи с этим обязанности, чтобы не ущемить чужих прав. И поэтому сам вопрос моих прав, как возможности действовать в том или ином направлении, он, собственно, возникает тогда, когда мы существуем в сугубо человеческих каких-то обычаях. Они, конечно, часто происходят и в том числе и из божественных установлений, потому что человеческие сообщества жизнеспособны тогда, когда они держатся истины Божией в той или иной степени хотя бы. Но, тем не менее, это мир человеческий, который не вполне отображает вот эту божественную истину, которую содержит Церковь. И мы поэтому, как бы перенося вот эту парадигму права, мы исходим из таких предпосылок, которые часто не осознаем. В частности, мы исходим из предпосылки, скажем, одинокого деятеля, который изнутри себя, имея определенные интересы и вместе с тем, имея определенные обязанности, действует и совершает какой-то выбор. Этот выбор его раскрыт в виде каких-то возможностей, то есть его прав. Но возьмем, скажем, с вами церковную жизнь. В церковной жизни, как кажется, всем должно быть ясно, человек должен жить соборно. И значит, он уже не исходит из этой парадигмы одинокого деятеля. Человек совершает свой нравственный выбор в церковной жизни не одиноким будучи. Он совершает его при советничестве с духовником, при поддержке других лиц, ему близких по духу, ориентируясь на какие-то примеры святых, будучи с ними духом своим, памятуя об усопших. Поэтому, конечно же, он не может быть таким одиноким. И если провозглашены какие-то права, то можно сказать, что часто церковному человеку это ровно ничего не говорит. Ну да, есть такое право. И что? Вот, поэтому эта парадигма, она немножко нас ограничивает, наш полет мысли, но мы будем стараться выходить за пределы. А в отношении, например, с Богом, вообще о каких правах может идти речь? Любовь, она не укладывается в какие-то определенные рельсы тех или иных прав, обязанностей. То есть законничество, оно глубоко чуждо подлинной любви, которой нас научает Новый Завет. Поэтому, собственно, здесь вообще этот подход, он оказывается малопригодным. Но тем не менее, если уж зашла наша речь, если уж мы взяли какой-то пример, а святые часто брали пример, и в Святом Евангелии мы все время где-то в притчах читаем про судью и так далее, если уж такой пример давлеет над нами, исходящий из человеческих обычаев, из судебной системы, о правах и обязанностях, и ответственности нашей, то давайте его будем вот разбирать сегодня в том числе.
Вопрос возник в связи с какой-то определенной конкретной ситуацией. Периодически в практике приходится сталкиваться с тем, что в какой-то сложной, трудной, конфликтной ситуации люди говорят о том, что я не имею права ей о чем-то сказать, потому что я верующий, я должен терпеть, потому что право, оно же не только в области, ну, какой-то юрисдикции находится. У нас есть право просто поступать, действовать каким-то образом, тем или иным. И мы же можем встретить, например, в жизни, независимо от того, верующий человек, неверующий человек. Люди порой говорят о том, что я не имею права так поступать, я не должен так поступать. Вот в этом смысле, если рассматривать те самые права, это действительно там, например, человек как-то вот так должен поступать. Или нет, потому что получается, если какие-то такие вот, я говорю, конфликтные ситуации бывают, один человек унижает другого. Если мы подходим к такому вопросу, который тоже может быть не всегда рассматривается, и люди задумываются, как честь и достоинство. Вот у христианина есть честь и достоинство?
У христианина, несомненно, есть честь и достоинство. И они должны защищаться всеми посильными средствами. Здесь я напомню о том, что в социальной концепции Русской Православной Церкви есть такое место, где даже вплоть до неповиновения в некоторых случаях гражданским властям. То есть у человека есть такая святыня, такая в душе драгоценность, которую он должен хранить, даже выходя за пределы вообще любого какого бы то ни было права. Он действительно обладает христианской честью. Мы можем взять двух людей, которые выказывают сходное поведение. Скажем, человека светского, которого кто-то оскорбил, например, и он как может защищает свою честь, он пишет жалобу, он подает в суд там, и так далее, какие-то применяет меры. Но при этом его защита вот своего достоинства и чести бывает истинная, а бывает надуманное, когда он, как ему кажется, защищает свою честь, и на самом деле, в общем-то, ничего оскорбительного не было, а просто он обиделся. Вот такое бывает. Давайте разберем такую ситуацию. И это бывает очень часто, что человек должен стерпеть и может стерпеть, но он это не терпит. Ну, например, если взять семью, сейчас бывают такие случаи, когда судебные разбирательства, в них участвуют члены семьи близкие, например, родители и ребенок, или супруги друг с другом и так далее. То есть вот это как раз показывает, что, наверное, можно было здесь как-то терпеть, но тем не менее человек обиделся и начал отстаивать вот эту свою мнимую честь. Но мы берем только какие-то случаи, не все, конечно же. Другой случай, который мы берем, это христианин защищает свою честь тогда, когда она действительно потерпела ущерб от какого-то человека, причем употребляет для этого посильные ему возможности. Это случаи два совершенно могут быть разные. В одном случае человек радеет о том, чтобы отстоять какое-то грехолюбивое начало в себе, в частности, свою амбицию, свое мнимое какое-то достоинство, самолюбие свое и так далее. Чистолюбие, может быть. А в другом случае человек защищает уже не свое, а Божие. Вот в этом просто потрясающая разница между этими двумя случаями. И поэтому христианин, когда он защищает свою христианскую честь, он не просто имеет право ее защищать или не имеет. Он обязан защищать божественный мир, который оказался вмещен в его душу. И он поэтому ревностно выступает за то, чтобы вот эти обстоятельства, в которых это происходит, они прекратились, а тот, кто это сделал, он бы оказался вразумлен вот этими действиями. Вот такие действия предпринимает христианин, защищая свою христианскую честь. Наша христианская честь заключается в том, что мы, как говорит псалмопевец, как бы ничем малым не умалены от ангелов, а даже по слову святителя Григория Паламы, мы оказываемся выше ангелов, ибо Господь изволил соединяться с человеком в таинстве Евхаристии. Поэтому, собственно, вот этот момент очень серьезный, он показывает, что человек возвеличен Богом высочайшей степени. Ему ввиду этого, человек понимает это или нет, но ему преподносятся великие дары Божьи, великие служения в его жизни, и предназначение имеет его жизнь великое. И поэтому вот это величие человек в своей жизни должен нести достойно. Ему нужно приобрести в своем сознании вот это вот постижение этого величия и должное его содержание в себе само. Он должен и его нести по жизни. И поэтому человек таким образом имеет и христианскую честь, и христианское достоинство. Даже более того, в каждой категории верующих это христианское достоинство по-своему начинает звучать. Например, у ребенка одним образом, пред Богом он славен одним образом, Господь ему дает вот это. Девица, например, которая на пороге создания семьи, другим образом прославляема Богом. Какой-то труженик в области какой-либо, третьим образом. Скажем, старец, который живет благочестивой жизнью, любой престарелый человек, я имею в виду в этом смысле, он тоже имеет свою христианскую честь. Она какая-то определенная, конкретная, ощутимая. Поэтому вот это все велит нам защищать нашу христианскую честь.
Интересно, как разобраться тогда? Как человек может понять, действительно, вот то, что я хочу сейчас защитить, это Божие или это все-таки проявление страстей в человеке? Вот пример какой-то можно привести, чтобы было понятно? Да, есть у нас такое, периодически встречается печати, в средствах массовой информации, различные ситуации, когда верующие христиане или неверующие христиане, там мусульмане, например, выходят с требованием защиты своих прав каких-то, то есть когда было, вот на их взгляд, ну, поругание вот, религиозных святынь, это как-то более-менее понятно. Но вот в обычной жизни какие-то примеры есть, вот, чтобы можно было понять, на самом деле здесь вот это есть, именно Божье, с божественной стороны, ты должен защитить вот то, что сейчас поругаемо. Ведь оно не всегда бывает внешним образом, какие-то поругания, например, святыни, церкви, что-то было в 20-30-е годы. Какие-то такие вот внешние проявления. Но это же может быть и в каких-то, не знаю, мне кажется, человеческих общениях, в человеческом общении.
Ну, безусловно. То есть вам хочется услышать какой-то конкретный случай?
Ну, может быть. Но просто, чтобы было понятно, потому что вот мы уже много раз говорили о том, что сердце человеческое, оно лукавое. И всегда можно подвести вот все свои деяния, подвести к тому, что да, я поступаю по Божьему.
Оправдать можно.
Оправдать, да, всегда можно. И найти даже какие-то там слова из Евангелия. А вот тут вот так сказано и все. Да. Хотя на самом деле, если быть честным перед самим собой, ты понимаешь, что ты здесь лукавишь. Ты здесь говоришь неправду, и ты защищаешь не Божье, а защищаешь свое. Вот как разобраться в этом?
Ну, вообще говоря, вот, скажем, с первого вообще такого вот взгляда есть, в общем-то, у нас такое совершенное мерило, данное Богом. Это его учение, Христово учение. И мы с вами, основываясь на постижении Священного Писания, святыми отцами, знаем, что постепенно в церкви складываются определенные каноны. Это можно, то нельзя и так далее. И вот, например, вот вы говорите конкретно. Скажем, конкретно происходит образование церковного брака. Совершается таинство брака. Но при некоторых случаях этот брак прекращает свое существование. При этом, конечно, церковь имеет определенные основания для этого. И скажем, если супруг избивает например, рукоприкладство встречается в семье, то это основание для того, чтобы священник начал ходатайствовать о том, чтобы этот брак прекратился. И вот вам пример. И в самом деле святитель Иоанн Златоуст говорит, что тот, кто убьет свою жену, он подобен отце-убийце, потому что он получил жену взамен отца и матери, и он ее избивает. Далее, например, развращение детей в семье тоже может быть таким поводом, который приводит к тому, что, собственно, начинается вот такого рода деятельность по защите. Она как раз имеет основание. Это в чем? Защита христианской чести, христианского достоинства, живущих в семье. Потому что если семья становится не церковью малой, а становится бандой, то тогда здесь нужно какие-то принимать срочные меры для того, чтобы это все прекратилось. И поэтому совершается вот такого рода деяние. И вот вам пример, ну, собственно, в личных отношениях. Как далее понять? Вот есть у нас христианское учение, а есть у нас еще в душе духовное чувство. Потому что христианское учение, действительно, оно применимо, как вы говорите правильно, в разных случаях и по-разному. И нужно иметь некую искусность для того, чтобы познать, что здесь, собственно, из слов Господних применимо. А вот, например, духовное чувство. Каждый человек занимается в своей христианской жизни самопознанием. Это та деятельность, которую мы имеем обязанность совершать. Самопознание является в некоторой степени как бы отображением нашей обязанности о любви к самим себе. Потому что есть и заповедь об этом, но она вложена словно в нашу природу. Мы ее не слышим от Господа, потому что она сама по себе в нас содержится. Любить себя мы должны правильно тем, что познаем себе святость, как раз которой мы предназначены. И вот человек в себе, видя духовные проявления и видя греховные проявления, он как раз начинает одни отличать от других. И чувствует, что вот это вот я здесь грешу и лукавлю, а вот здесь вот я действую по наитию своего сердца, которое овеяно благодатью Божией. И ничего здесь не сделано впустую, ничего здесь не сделано с неправдой. Все здесь по правде Божьей. Такие бывают случаи. И хорошо, что они бывают. И поэтому, когда человек живет духовной жизнью, он должен постепенно подойти к такому пониманию. И когда его задевают какими-то словами, то он должен иметь определенную, как бы, своего рода такую броню, от которой отскакивают эти обидные слова. Но потом, рассудив, он может понять, что это было такое. Это было уничижение его христианского звания, или это были просто слова, которые произнесены, и не стоит их принимать во внимание. Нужно их простить. Мы можем простить слова и действия, которые уничижают лично нас, но мы обязаны ответить на то, когда уничижается святыня в нас. Вот какая интересная картина складывается.
Наверное, человек, ведь, чтобы понять это, он должен почувствовать, что святыня-то в нем есть. Часто, к сожалению, бывает так, что, на мой взгляд, это бывает ситуация, когда человек, может быть, не так давно, что ли, вошел в лоно церкви. То есть бывает ведь и такое, когда люди, они и вслух об этом говорят, что вот они такие, ну там, разные. Я свинья, там, ну, всякие разные такие вещи бывают. То есть и человек не признает, он говорит, нет, нет, во мне нет ничего святого, то есть я как бы вот так вот.
Ну, вообще говоря, мы живем, и в нашей жизни, ввиду того, что жизнь длится, мы придерживаемся презумпции смысла. То есть даже если сейчас смысл не найден еще, и вот это достоинство не оценено человеком, не познано, то мы хотя бы имеем надежду, что где-то и когда-то это для нас раскроется. И вот в этой надежде уже есть часть нашего достоинства тоже. Она уже как бы взята авансом, эта часть нашего достоинства. Мы ею уже питаемся. Мы как бы ее некоторым образом предвкушаем. Поэтому и таких людей нужно признать имеющими ту честь, которая от Бога исходит
Но ведь иногда бывает ситуация, когда чаще всего ведь эти вопросы возникают в каких-то напряженных конфликтных ситуациях. Чаще всего именно честь и достоинство. Но ведь порой бывает и такое, когда человек, может быть, внутренне чувствует, что на самом деле вот он поступает по правде Божией, а в ответ он слышит укор, что-то проявление твоей гордыни, твоей самости и так далее. Любые слова в защиту себя, вот этого человека, ведь в каждом человеке есть образ Божий, в каждом, независимо от того, кто это, там, я не знаю, бомж или там директор фирмы, президент, еще что-то, в каждом есть. И вот бывает и такое, когда человек, пытаясь защитить тот образ, который в нем есть, может быть, вот он на самом деле почувствовал вот это вот, ну, соприкоснулся, что ли, с какой-то божественной сутью в самом себе. Ведь она же есть в каждом из нас. Он в ответ слышит, что это все не так, и вообще ты очень гордый человек, и так далее. То есть, а чего это происходит? Почему так? Потому что ведь порой бывает так, что периодически такие вот встречаются моменты, что честь — это не то, о чем должен говорить христианин. И порой неверующие люди, они такие говорят, ты должен смиряться, ты должен вообще быть покорным, как раб там, вот какой-то там вот молчащий, чтобы тебя не было ни видно, ни слышно.
Нет, нет, нет. Нужно иметь нам на памяти всегда, что в чине крещения, например, священник возводит нас в царское звание, и в честь этого и совершается и помазание на святом крещении, и облачается в пресветлую одежду человек, и вообще привлекается к дальнейшему участию в священнодействии церковном. Поэтому он становится возлюбленным сыном или дочерью Отца Небесного. Это уже такая честь, которую никто никогда не может оспорить. Поэтому нам нужно это просто иметь на памяти. Наверное, иногда, сообразуясь с какими-то примерами и обычаями нашей жизни, вот простой жизни, да, вот как у нас принято, нам кажется, что этот человек, ну, чего-то много он требует, в общем-то. Действительно, а что вот он хочет, чтобы его и пожалели, и внимание оказали, и почет какой-то, и уделили, ну, вот ему что-то от себя и так далее. То есть нам кажется иногда, что это как бы не в традиции вроде как в нашей жизни. Но вообще-то, если так подумать, мы должны действительно в величайшей степени любить каждого человека, которого видим. И к этому мы призваны. Другое дело, что у нас недостает для этого сил. И, например, вспомним, что святой праведный Алексей Московский давал такой завет духовный нам, что к душе ближнего нужно приближаться как к нежно распускающемуся цветку. Вот это мне нравится очень высказывание. Вот. Действительно, мы не подходим как к нежно распускающемуся цветку к душе ближнего. Мы где-то считаем его обыкновенным человеком, который должен осуществить какую-то рядом с нами деятельность и только. Вот. А если он еще плохо ее осуществил, то он вообще ничего не стоит, как нам кажется. Но на самом деле вот христианский мир и христианское откровение нам дает возможность человеку увидеть заново. Вот дай Бог, чтобы у нас это удавалось. Надо нам чаще останавливать свой взгляд на каком-то человеке, увидав его заново. Это вот очень важная работа. И тогда слова того или иного человека, ну вот его требования, скажем, почему вы меня не слушаете, почему вы мне не помогаете там, почему вы так со мной разговариваете, вот когда он что-то требует от нас, они начнут приобретать смысл, эти слова. Действительно, в них есть смысл. Может быть, этот человек не прав в конкретной ситуации. Может, он приводит не те аргументы, но он чувствует, что должно быть иначе. И вот в этом чувстве есть правда. Поэтому, видите, права, они, собственно, наши права, они велики, необъятны. То есть то, что нам Бог дает, и то, что желал бы нам дать, это неизъяснимо никакими правами. Их у нас много. Дай Бог нам попытаться их не нарушить самим, наши права.
То есть получается, когда человек старается совершенствоваться в добродетелях, то есть он как бы возвращает себе то достоинство, которым его наделил Господь, а когда он, например, выбирает греховные пути, то он как бы вот себя как раз сам низвергает.
Да, можно так сказать, что человек, приходя к греховной жизни, он, можно сказать, что порабощает себя, добровольно приходит к рабству. И, конечно же, те права, как кажется, которые у него были, они не то что отымаются, они просто теряют свое значение. Что тут говорить о праве человека, который сам себе все пути, так сказать, пресек. Поэтому он должен сперва сам начать двигаться. Как, например, вспомним разговор в романе «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. Ставрогин собеседует со старцем Тихоном. И старец ему говорит такую вот интересную вещь. Он говорит, что сперва вы должны сами простить себе. То есть из-за того, что герой этого романа не прощал себе, из-за этого складывались и остальные бедствия его жизни. Не Господь от него что-то отнял, он сам у себя что-то отнял. Вот с этого момента, как простит себе, начнется путь восхождения на ту высоту, которую уже приуготовил Господь всякому человеку.
А достоинство? Ты достоин того образа Божьего? Я не знаю, может, какого-то божественного промысла от тебе? Это в этом смысле, что такое достоинство? Это какие-то особые дарования в человеке или нет? В чем оно заключается, достоинство и честь?
Ну, это, конечно, уже более сложный момент, потому что, опять-таки, он сводится к какой-то сокровенной тайне человека в конечном счете. Мы человека ценим не за то, что он обладает этими или иными талантами, или он в чем-то разбирается великолепно, или что-то помнит, вот, или где-то был. Не за это человек почитается, а за ту неизъяснимую тайну, которая в нем содержится, тайна его личности и красота его нетленной души. Поэтому эта тайна предчувствуется в человеке. Скажем, человек стал старым, и тогда все поводы к достоинству, кажется, уже теряются. Ну вот, например, если исходить из земного плана, да, что человек, вроде бы он и не трудится, вроде бы он и не блещет ничем, и не славен ничем, но тем не менее достоинство этого человека не в меньшей степени Бог сохраняет. А само достоинство, оно, наверное, однокоренное слово со словом «истина» и вообще со словом «стоять». Все, что на земле Божьего, оно должно стоять на земле до скончания века и в вечности пребывать. Поэтому достоинство – это причастность истине божественной, миру божественному, которая в человеке имеет бытование. Мы с этим сталкиваемся. Поэтому вот в этом и достоинство.
А вот чисто такой конкретный вопрос, практический, потому что я вот чуть-чуть об этом вскользь сказала. Периодически на самом деле бывают такие ситуации, вот именно конфликтные. Ну, чаще всего это бывает, ну, разнопоколенные, да, там, например, родители, дети, или там теща, зять, невестка, свекровь, к примеру, да. И вот когда идет, или там супруги, может быть, вот вы сказали, что при рукоприкладстве церковь благословляет, могут этот брак считать недействительным. Но когда идет вот именно оскорбление, унижение, не руками, а словами, то есть вот постоянно человека ставит в очень унизительное положение, он имеет право защитить себя, его руками никто не трогал. Но ему каждый день наносятся раны, вот такие вот, именно в словесном виде. И очень больные, например. Он должен защитить свою честь и достоинство? Или он должен терпеть? И вообще, как здесь разобраться? Где та мера, когда это я могу потерпеть, а где уже все? То есть, как бы, потому что ведь это, вот когда зло не пресекается, ну не знаю, я вот так думаю, оно разрастается, и его меньше не становится. Все равно мы какие-то действия должны делать, мне кажется.
Ну, безусловно. Просто в таких случаях, половинчатых каких-то, да, а мы все живем в половинчатом мире, в общем-то, мы должны руководствоваться все-таки не одиноким решением вот в русле тех прав, которые мы говорили в начале, которые существуют в юриспруденции, а мы должны руководствоваться все-таки решением соборным. И поэтому, наверное, такая семья должна осознать, что она болеет, во-первых, и болеет как страдающий в ней, так и наносящий оскорбления также. И начать процесс исцеления при помощи церковного собора, то есть священника, духовника или духовников, если их несколько у каждого из супругов, и какого-то собрания лиц, близких этой семье, нужно начать какое-то врачевание. Потому что без этого врачевания семья рискует просто потерять друг друга. Нужно на одну чашу весов положить вот это вот где-то неловкость, где-то неприязнь к тому, что придется менять себя, леность какую-то, а на другую чашу весов положить, что я вообще лишусь самого главного в жизни. То есть той церкви, которую я сподобился иметь на земле, малой церкви.
А если ситуация такая, такие вот как раз...
Стронки такие, да?
Да, вот такие проблемы возникают в семье, где один из супругов, например, или вот один, или родитель, или ребенок, они верующие, остальные неверующие. Поэтому как бы и ставится в упрек, а ты должен терпеть, потому что ты же верующий и так далее. Ты почему здесь возникаешь, выступаешь?
Работа с неверующим человеком, священника, также возможна. Просто она переходит на уровень каких-то природных понятий о достоинстве, о нравственности, о должном поведении в семье, на общественных понятий каких-то, ведь они же существуют тоже. Существует ведь еще закон, который тоже регламентирует нравственность в семьях. Поэтому просто переходит все на такой более простой уровень, но, тем не менее, на этом уровне можно каким-то образом воздействовать на семьи. Поэтому с таким человеком священник тоже может переговорить. А, соответственно, того, кто страдает, надо вразумить, чтобы он не искушался такими крайностями. Ведь возникают ввиду этого крайности в душе от того, что все, до того, что пускай хоть что. И человек колеблется, метается, не знает, что ему избрать, не знает, как все это оценить. Вот как раз таки священник в этом и должен помочь верующему человеку, который страдает в такой семье.
То есть, получается, у нас есть и честь, и достоинство, и безграничные права.
Да, точно. Права, которых мы даже еще, величину их мы еще не знаем.
А вот в связи с правами, знаете, такой вопрос. Почему, вот это опять же с какой-то такой вот нашей греховной натурой связано то, что очень многие говорят о правах, и так мало говорят об обязанностях. Вот вообще вот это вот, во многих ситуациях, вот в школе, например, детям, или в детском садике права говорят, вот права ребенка. Об обязанностях так редко говорят или вообще не говорят. С чем это связано? И они же неразрывны друг с другом, права и обязанности.
То есть не
могут же права существовать сами по себе.
Это диалектическая взаимосвязь существует, несомненно. Но я не знаю, кто мало говорит об обязанностях. По-моему, в церковном мире об обязанностях все время говорят те или иные педагоги, священники, святые отцы. Все говорим об обязанностях. И вы имеете в виду, наверное, практики воспитания, да?
Да, в практике воспитания. Вообще, в принципе, как бы в мире. То есть, выходя уже за церковную ограду, то есть там, например, какое-то профессиональное сообщество или непрофессиональное сообщество требует, вы нарушаете наши права, мы имеем право и так далее.
Видите, сейчас, наверное, от того мало говорят об обязанностях, что человек очень немощен стал совсем, на высоте, на должной, не удерживается, и поэтому требовать от него чего-то, если раньше звучало там учитель, врач и так далее, то сейчас... Поэтому если кто-то в современном мире выполняет хоть то, что предписано его этикой, допустим, профессиональной, или семейной, или какой-либо, то это уже считается за нечто великое, заслугу какую-то человеку. Наверное, поэтому сейчас часто человек находится в таком состоянии, чтобы только бы удержаться самому от чего-то плохого, а чтобы выйти на какое-то поприще и там воевать за то, чтобы не сорвался он и другие в какое-то зло, часто мы этого не наблюдаем. Но, конечно, хотелось бы, чтобы все было иначе.
А не получается ли так, что раз об обязанности говорят мало, но человек, он еще больше расхолаживается.
Конечно, мы должны говорить об обязанностях и постоянно возводить человека к этой высоте, которой его, вы правильно говорите, Господь приблизил, ибо если человек сознает, что ему что-то поручено, то он начинает и чувствовать свою меру свободы. Что в таком случае он и начинает чувствовать тот простор, то творчество, которое ему от Бога в качестве задания его жизни преподнесено. Поэтому он начинает чувствовать свободу, воодушевляться, чувствовать смысл в своей жизни, и все это становится для него весьма радостным. То есть обязанности ведут к радости. Какую формулу сегодняшней передачи можно нам предложить нашим слушателям?
Наша передача уже подошла к концу. В завершении, может, еще вы что-то хотели бы сказать, пожелать нашим слушателям?
Ну, я бы пожелал нашим слушателям, чтобы они прикоснулись к этому предмету нашего разговора и активно участвовали в наших передачах своими вопросами.
Если у вас возникли какие-то вопросы или есть какие-то предложения, вы их можете отправить по адресу электронной почты, который указан у нас на сайте православного радиоканала «Воскресенье», в аудиоархиве, именно в наших передачах. Спасибо вам за участие.
Спасибо вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.